Благодать и мир вам от Господа. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 9 по 27 стих мы сегодня посмотрим. 17 глава. 17 с 9. 9 стих. Ну, вот это была гора Преображения, да, в прошлый раз мы говорили. По всей видимости, это было поздно вечером, ночью, там в других Евангелиях Петр и ученики, они засыпали. Вот это было, а потом утром, наверное, они сходили. И когда они сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Никому не сказывайте, Иисус говорит. Потому что люди хотели очень сильно силою сделать Иисуса царем. Они хотели. И если бы они услышали про такую славу, то они бы сказали: зачем нам кесарь? У нас вот такой прославленный царь. И они бы все, они бы у них там переклинило бы и каких-то других вещей. Крест, прощение грехов – это важнее. Духовное спасение прежде всего. У них бы это все, они бы уже не смогли слышать. И был бы такой ажиотаж, и это бы мешало Иисусу выполнить главную миссию по спасению человечества, по поводу того, чтобы все пришли вот в эту славу, да, вот где там Моисей, или было вот такая вот немножко тонкая вещь, поэтому Иисус сказал ученикам, чтобы они, ну, не говорили пока, вот когда я воскресну, тогда, конечно, всем рассказывайте об этой славе, чтобы люди верили, получали поддержку. Спасение от греха самое главное, спасение от греха самое главное, и ты когда видишь такую славу, ты хочешь в ней остаться, ты хочешь, чтобы это было, да, но ты забываешь, что путь в эту славу, он не просто такой, он через Голгофу и через твою веру. И Бог сейчас, у него есть эта слава, но он удерживает свою славу, чтобы больше людей спаслось, примирилось и в конце концов попало в эту вечную, в это вечное состояние горы Преображения, можно так сказать, в Царстве Божьем. Мы, конечно, очень все хотим знамений, каких-то переживаний, и этому место есть в христианской жизни, это надо искать, вот. Но все равно это будет местами, как в тусклом стекле, а сейчас самое главное, самое важное для нас – это прощение грехов и слушать того, кого Бог послал, то есть слушать Иисуса Христа. Сейчас время спасаться от греха. Вы спасены? Это очень важно, и хоть это как бы не видно, но вот это вот самая слава, когда вот, потому что на небесах больше всего об этом радуется, когда грешник кается, да, вот. Нам, конечно, что-то хочется такого вот как бы горы Преображения увидеть, да, но на самом деле радуется надо о том, что имя мое записано на небе, мое имя записано на небе, да. Кто мы такие грешники, а Бог нас так простил, омыл и вознес. Вот, и поэтому Иисус не спешит открывать свою славу, чтобы сначала люди покаялись, уверовали. С 10 по 13 стих. «Спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Откройте со мной Малахия, 4 глава. Действительно, книжники были правы, что Илия должен был прийти первый. В Малахии 4 главе, в первом стихе, мы видим вот это предсказание. «Вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит и грядущий день». Вот этот день, да, он будет для всех неверующих, надменных, поступающих нечестиво, это будет ужасный день. Они как солома будут пожжены этим святым огнем, да. Вот это так вот описывается часть вот этого второго пришествия. Второе пришествие, оно для верующих радостно, но для непокаявших это, конечно, это пылающий день, как печь. А потом в пятом стихе той же главы говорится: «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного». То есть это страшный день, это великий день, благословенный день. И Илия должен прийти перед наступлением. Да? Вот откуда это пророчество, почему книжники так говорили. Илия должен прийти. Мы знаем, что Илия, он не видел смерти. Его прямо вот в этом теле, не умерев, он на колесницах поднялся на небо. Вот. И мы Вот это у нас есть пророчество, что Илия опять придет. Пошлю к вам Илию. Вот. А сейчас Иисус пришел, и как бы смотрели, что Иисус должен, перед Иисусом должен прийти быть Илия, да? Но дело в том, что у нас есть два пришествия, да? Первое пришествие Иисуса Христа, оно было духовное, чтобы люди спаслись от греха, чтобы люди примирились с Богом. Второе пришествие, оно будет физическое, да? И мы спасены в надежде, там Римлянам 8 глава говорится. Мы ожидаем искупления тела нашего, мы ожидаем физическое искупление тела нашего, правильно? Потому что наше тело, оно еще смертное. И мы спасены в надежде. Вот во второе пришествие наше тело, верующее, тело верующего, оно будет преображено. У меня будет вечное тело, не подверженное ни греху, ни коррупции, ни смерти, ни болезни. Вот. Это славная вообще надежда для каждого верующего. Вот, то есть получается два пришествия. Одно как бы духовное, другое физическое. Первое, второе пришествие, да? И поэтому получается, что у нас есть два пришествия Илия. Одно духовное, это Иоанн Креститель, а другое будет физическое. Илия непосредственно придет в книге Откровения. Мы об этом читаем. Вот. А почему я говорю духовное, да? Разве это как-то не, ну, не натянутый как-то текст, какое-то толкование? А на самом деле, если мы читаем Луку 1 главу 17 стих, там говорится предсказание, что «и придет пред ним», то есть пред Иисусом, «в духе и силе Или». Про Иоанна Крестителя говорится, 1 Лука 17 глава. «В духе и силе Или». Или. То есть Иоанн, про Иоанна было сказано, что это не Илия физический, но он идет в духе и силе. Да? Потому что у нас есть два пришествия, и у нас как бы два пришествия будет вот этого вот предтечи. Первый Иоанн Креститель в духе Или, а потом сам непосредственно Илия. То есть у нас есть два пришествия Христа, два пришествия предтечи, и у нас есть две римские империи. Да? Но это отдельный разговор. Приходите по четвергам, мы изучаем книгу Откровения. Об этом мы там говорим. И вот в Откровении 11 глава мы видим, что вот этот Илия физически вместе со вторым свидетелем, он придет, будет обличать, сколько там, 1200 с чем-то дней там. Но потом этот зверь выйдет из бездны, сразится и победит его. Но через три дня Илия, и скорее всего это Енох будет, они воскреснут, будут подняты на небо, и все будут это видеть. То есть и Енох, который смерть не видел, и Илия, им еще предстоит вкусить смерть, как любому человеку, потому что как бы такой есть закон, человек один раз живет, один раз умирает, потом суд, вот, и получается, или это еще предстоит, то есть все как бы гармонично складывается в этом плане, вот, то есть все, ученики это поняли, что Иисус сказал, это Иоанн Креститель, они это все поняли. Тут не должно быть никаких противоречий, как это так, как будто подгоняют. Нет, здесь все очень логично. Два пришествия, и у нас два пришествия предтечи. С 14 по 15 стих. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросает в огонь и часто в воду». Давайте здесь остановимся. Вот на горе они испытали вот эту славу Божию, да, на горе вот этой, да, славу Божию, да, но они спускаются вниз, да, и они видят вот это страдание человечества. Ребенок беснуется, да, цепенеет, слюну пускает, ну, ничего с этим не поделать. И очень трудно совместить славу Божию, любовь Божию, силу Божию вот с такими вещами, которыми мы видим это страдание. Люди, это очень трудно, но вот так оно и происходит, да. Нам трудно соединить как-то такой славный Бог, вот Иисус преображает, и такое страдание, такое угнетение сатаной, да, вот с этим мы сталкиваемся, мы испытываем славу Божию, но мы испытываем также вот эти вот наши страдания, страдания наших близких, других людей, вот это зло, как будто этому злу, этим бесам, им плевать на гору Преображения, на царя, они продолжают в упорстве делать свое зло, угнетать людей и приносить свое разрушение. Вот так вот происходит. Это трудная вещь. Как совместить любовь и славу Божию с наличием вот зла в этом мире? Это трудно. Вот. И там вот даже пророк был в Ветхом Завете, Аввакум его звали. Он говорит, вот размышляя об этой дилемме добра и зла великого любящего Бога и сколько зла на земле, он говорит, очам твоим не свойственно смотреть на злодеяния. Не свойственно, да? Но как же ты позволяешь, что вот эти вот злодеи, они людей праведных таскают, как вот рыбу удой, и что хотят с ними, то и делают, да? И трудно мне было. Я встал на башню, я стал ждать, когда мне Бог даст ответ. И Бог дал мне ответ. Праведный, верую, жив. И он там говорит, что для наказания ты это допустил. Бог через эти ужасные вещи, да, бесовщина это, одержимость, болезни, смерть, страдания, кесарь, римляне, рабство, все такое, все это ужасно. Бог это использует, чтобы смирить нас, чтобы мы не возгордились, чтобы мы поняли, что мы не боги, что мы человеки, и нам нужен истинный Бог. Эти вещи, они нас смиряют, и нам помогают уповать на Бога. Бог не радуется, когда и такие вещи происходят, но он смотрит дальше, он смотрит, что человек смирится и обратится к Богу через эти обстоятельства. И Бог будет прославлен, а человек, он очень нуждается, чтобы знать Бога, видеть Его славу. Вот, так что вот эти вот страдания, они как бы просто объясняются. Для назидания Бог это делает. Нужно хранить веру. Вот это истина. Ну, конечно, это тяжело нам дается. И вот ученики столкнулись с этой борьбой здесь. С 16 по 21 стих. С детства, вот с этим там в другом Евангелии говорится, что это с детства произошло. И даже другие комментаторы говорят, с младенчества. Вот эта вот одержимость в нем была, он немой был, цепенел, трясло его, особенно в новолуние все это обострялось. И, ну, представляете, какая боль родителям и страдания этому несчастному ребенку, который ничего не может поделать. Его воля полностью подчинена воле этого беса. Это ужасно, это ужасно. И вот 16 по 21 стих. «Я приводил его к ученикам», то есть вот этот отец говорит, «ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Да, неожиданная реакция, да, Иисуса. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Ученики не смогли, у них не получилось. Хотя в Луке, в 9 главе, в 1 стихе, там мы читаем, что Иисус дал власть ученикам, 12 апостолам, врачевать всякую болезнь и изгонять всякого беса. Лука, 9 глава, 1 стих. Вот. А потом произошло вот это событие горы Преображения, и потом произошло событие вот с этим несчастным мальчиком, который был одержим. Да, вот я смотрю, правильно я процитировал? Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами, над всеми бесами, и врачевать от болезни. Над всеми бесами, у них это было, но у них не получилось, они пытались. Иисус дал им власть, дал им силу, у них не получилось. Иисус исцеляет в тот же час. Хотя там в Марка, давайте, там подробности такие есть, давайте прочитаем Евангелие от Марка, 9 глава, там мы поймем, почему Иисус говорит «сей род», это трудный случай был, Иисус не скрывает этого. 9 глава Марка, с 20 по 29 стих, здесь такие детали, смотрите. «И перевели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, Иисуса, да, его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену, спросил Иисус отца». Как давно это сделал с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что сможешь, сжалься над ним и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Тотчас отроков воскликнул со слезами, веруй, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнув и сильно
сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И когда вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине, почему мы не могли изгнать его. И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. А в Евангелии от Матфея у нас добавление по неверию вашему. Вот такая вот история. Тяжелый случай. Тяжелый случай, да. Иисус об этом говорит. Как так с ним это, когда это с ним случилось, да, то есть он спрашивает, да, и когда бес увидел, что Иисус подходит, он начал трясти этого мальчика, то есть это вообще для всех это был шок, то есть он, этот бес, он не стал там поклоняться, да, он начал трясти этого мальчика, и потом, когда этот бес вышел, и мальчик настолько был обессилен, что он подумал, что он мертв. То есть, да, действительно был такой тяжелый случай. Почему у учеников не получилось? Почему у нас не получается? Почему у нас не получается, когда есть сила Божья, когда есть обетование, когда есть Божья воля? Почему у нас не получается? Почему у церкви не получается? Четкий ответ. По неверию вашему. Простой ответ. Не надо мудрить, не надо лукавствовать. По неверию вашему. Я могу спекулировать, представить, что произошло. Они до этого изгоняли уже бесов, исцеляли, радовались об этом. Во имя Иисуса выйди, и бес ушел. Слава Богу, да, имя Иисуса Христа, все славят, ученики довольны. И здесь они сделали то же самое. А бес, он не вышел. Возможно, он что-то ответил, может быть, ответил матом, обругал их, проклял их. Сказал, да мне тут имя Иисуса, мне оно вообще ничего не дает. Да? Может быть, он начал трясти этого мальчика, и апостолы были в шоке от такой, как бы, ну, наглости, что ли, да. Может быть, бес что-нибудь сказал такое, да вы тут все ничтожные неудачники, что я вас буду слушать. Ну, что-то такое он сказал, и ученики, они с такой реакцией не встречались. Они верили, что они скажут во имя Иисуса, и все получится. И здесь они тоже сами сделали, а бес ему говорит, да я вас не буду слушать, идите отсюда, отвалите. И они все, они растерялись, они потеряли веру. Они с таким еще не сталкивались, и они потеряли веру. Вот эта вот реальность, которая не толкнула, она затмила то обетование, которое Иисус им сказал, дал власть над всяким бесом. Им показалось, что вот этот бес им уже не по зубам. Они потеряли веру, они потеряли веру, они были в шоке, они были шокированы. Есть люди, вы знаете, они так нормально с ним разговаривают, потом они вам что-то скажут такое, и вы вообще в шоке. Вы не хотите там молиться за них, вы хотите бежать от них, чтобы они никогда не приходили там. Да? Есть такое. И это трудно, это трудно. Это страшно. И вот ученики, они были в шоке, они не смогли освободить этого несчастного мальчика. Такой отпор они еще, такого отпора от сил зла они еще не встречали. Они были в шоке, они потеряли веру. Я приводил его к ученикам твоим, и они не смогли, они не смогли. Господи, помилуй. Господи, пожалуйста, Господи, пожалуйста. Мы видим отчаяние, слышим отчаяние в голосе Отца. Иисус ему в ответ. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Отец, чувствуя, что Иисус возлагает ответственность на Него самого, Он со слезами говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. Оказывается, от меня все зависит. О, Иисус, помоги мне. Он со слезами. Не знаю, сколько ребенку было, может, 8 лет. Мы можем, ну, почти быть уверены, что он с раннего детства молился. Он с раннего детства молился и просил Бога об исцелении, вот этот отец. Представляете, сколько времени он молился, да? Иисус ему говорит, все возможно верующему. Если сколько можешь веровать, да разве я не веровал, да разве я не молился? Почему исцеление не происходило? Это трудно. Он думал, отец, что, может быть, у меня мало веры, надо побольше мне веры. Иисус, дай мне больше веры, да? Ученикам, может быть, просто надо было побольше веры, да? Может, отец думал, ладно, у меня веры не хватает, мне надо прийти к ученикам Иисуса. У них вера есть побольше, они уже исцеляли бесов. Мне просто надо попасть в атмосферу, где вера, где правильное исповедание. Мне надо попасть в такую атмосферу. Отец так думал. И вот он пришел к ученикам. И не получилось. И не получилось. И Иисус сейчас говорит такую вещь. Господи, пожалуйста, помоги, да, вот тут он говорит. Сжалься над ним. Не получилось. Почему же не получилось-то? По неверию вашему, Иисус говорит такую вещь. По неверию вашему. Даже маленькой веры, веры с горчичное зерно достаточно было бы. Достаточно было бы. Достаточно было бы. Все возможно, если хоть есть кроха веры, Иисус как бы говорит. Даже горы, если кроха веры есть у тебя, все возможно. Ты не переживай, там много веры, мало веры. Она должна быть у тебя, хоть маленькая быть, если она истинная, все возможно. Проблема в неверии в нашем. Потому что Бог двигает горы, не мы. Бог двигает горы, но у нас должна быть эта вера. Без веры невозможно угодить Богу. Вот это очень важно. Вот это очень важно. Вот это очень важно. Эти не вошли в землю обетованную. Здесь не произошло исцеление. И нам в последнее время то же самое говорится. Быть внимательным к слышанному. Не повторять те же самые ошибки. Очень важна вера. Просто вот это единственное условие, да. Спасение, но я верю в свое сердце, оно условно. Это одно простое условие – вера. Но вот по поводу веры, да, с горчичное зерно. Вот надеюсь, вам поможет этот пример. Мне он помогает. Ну, вот, например, я сейчас ремонтом занимаюсь. У меня там перфоратор есть, я его купил в 2005 году. Свою квартиру я сделал им ремонт. И вот сейчас там тоже еще делаю ремонт. Очень много им работал. Вот, хороший такой перфоратор. Не очень дорогой, но хороший. Фирмы Bosch. И я верю в этот перфоратор. Я верю, что любую дырку могу просверлить. Любой штроп я могу продолбить там. Я верю в этот перфоратор. И когда я попадаю этим перфоратором в арматуру, я не говорю себе, ну все, мне надо мощный перфоратор. Я пытаюсь просто под углом другим сверлить или рядом дырку. Я не бросаю работу. Я не говорю, ну все, ремонт не получится, я не могу просверлить. Я верю, что этим перфоратом я сделаю. Мне надо будет больше усилия, мне надо будет больше долбить. Да, не просто так. Есть стены гипсовые, которые вообще там очень легко сверлятся. Есть, которые долго. Вот у меня там я штробу я делал, там такой был, такая марка бетона была. Там, ну, мне там вообще целый день на все это ушло. Но я продолбил все, что мне нужно было. Я верил в мой перфоратор. Он там так нагрелся вообще, там я его остужал даже, перед окном клал. Но я верил в мой перфоратор, что он сделает. Да? Я не бросил эту работу. Я верил, что мне не нужен другой перфоратор. Вот этого маленького перфоратора мне достаточно. Мне достаточно. Просто мне надо было приложить больше усилия. Но я работал тем же самым инструментом, понимаете? Тем же самым инструментом, просто больше усилия. Дольше времени, но тот же самый инструмент. Ученики, образно говоря, они попали на арматуру. И они сдались. Они сдались. Они сдались. Они не знали, что делать. До этого они сверлили, образно говоря. Все получалось. А тут не получается. И они сдались сразу. Есть разные бесы. Да, вот есть разные случаи в нашей жизни. Где-то быстро, образно говоря, сверлится, где-то надо время. И где-то, вот, как Иисус здесь говорит, нужна усиленная молитва. Да? Не просто во имя Иисуса Христа сказал, не просто помолился короткой молитвой. Усиленная молитва и пост нужен. Но, по сути дела, молитва, пост, это все равно это тот же самый инструмент, как в моем случае перфоратор, инструмент у меня тот же самый, просто я им больше работаю, но инструмент тот же самый. Та же самая маленькая крохотная вера, ее не надо увеличивать, но с ней надо работать просто подольше, понимаете? Та же самая крохотная вера, которая у меня была вчера и помогла изгнать того маленького беса, поможет мне изгнать и этого большого беса, просто это займет чуть подольше. Просто ситуация потруднее, но я с помощью этой маленькой веры, которая вчера работала, она проработает и сегодня. В трудностях мы, наоборот, когда нам трудно, когда не все сразу получается, мы прилагаем усилия, мы в трудностях, мы просто больше молимся, мы больше уповаем на Бога, мы больше используем имя Иисуса, но мы не только больше используем имя Иисуса, мы и приближаемся к самому Иисусу. Понимаете? Иисус использовал вот эту трудность для учеников, чтобы они возросли в величие Иисуса Христа. Но у них сейчас здесь не получилось. У них не получилось. Я вот очень рад, что у меня есть инструменты. Вот этот инструмент я очень восторгаясь этим инструментом, сколько он пережил, это фирмой Bosch, и как он меня не подвел, и сколько я уже стен там просверлил, продолбил. Вот здесь ведь я... Тут не представляете, сколько дырок. Тут, может, 200 дырок я сделал вместе с Тихоном. Мы делали, и все нормально. Только хороший такой инструмент. И я понял, инструмент, если покупаете, вот покупайте Bosch. Вот. Я понял на своем опыте ценность этого, да? И когда мы через трудности уповаем на Иисуса, мы понимаем Его силу, мы еще больше Им восторгаемся, мы еще понимаем, что Иисус – это все, что мне нужно. Имя Иисуса, оно становится великим, оно и становится испытанным. И Бог допускает определенные трудности, Он допускает определенных этих сильных бесов в нашей жизни, вокруг нас. Мы возрастаем. Мы не просто пользуемся именем, мы приближаемся к этому имени, приближаемся к Иисусу, мы становимся, вот эту глубину понимаем. Иногда действительно достаточно одной молитвы, но иногда недостаточно одной молитвы, нужно общаться с Богом. Поразмыслить нужно. Я помню, как его звали? Брайан Брэм, по-моему, его звали. После войны был проповедник пятидесятнический. И вот там пригласили в какой-то город, там мальчик умирал. Но он думал, сейчас приду, помолюсь, и он исцелится. Потому что у него много было исцелений. Он пришел, помолился, исцеления вообще нету. Он встал, подумал, помолился, помолился за исцеление, опять исцеления нет. Он пошел, и он ходил минут 30, размышлял, его вера укреплялась. Да? И когда он укрепился в вере, он пришел, он помолился, и исцеление пришло. И он там говорит, что есть действительно трудные, определенный такой род, где нужно проявить большую силу, больше терпения проявить. Да? Но инструмент, он тот же самый. И вот Иисус говорит, что нужна молитва и нужен пост. Пост нужен. В таких случаях нужен пост. Нужно доказать ангелам, добрым и злым, нужно доказать себе, что мы серьезные профессионалы, а не дилетанты. Что мы не бросим Божье дело ради какой-то там зацепки арматуры, которая застрялась. Мы не бросим это. Мы будем продолжать. И вот пост как раз показывает эту серьезность. Как жалко, что мы часто сдаемся. А есть род, он бы ушел. Мы обрели бы эту победу, если бы мы проявили вот эту побольше усилия, молитвы и пост. Пост очень важен. Пост – очень большое благословение. Проблема есть с запинающим грехом, братья и сестры, у вас или у меня. Может быть, проблемы там обида, непрощение, сильно вас обидели, вы никак не можете освободиться. Проблемы с порнографией, не знаю, проблемы с курением, с алкоголем. Есть такие запинающие грехи, к сожалению, у христиан. Не хватает мудрости там, в каком направлении в жизни пойти. Близкий не спасен, или верующий, вроде бы верующий, но живет во грехе, и он вам дорог. Возьмите пост. Это вот такой трудный род, да? Возьмите пост. Будьте как бы вот как воин, как вот этот вот победитель в конце концов. Освободите жизнь вот этого измученного через ваш пост. Сделайте вот это благородное, пожертвуйте своим животом ради вот этой благой цели. Представляете, мальчик этот мучился сколько, да? Разве это не благородная цель пожертвовать, да? Там день или два, три, да? Ради вот этого спасения, освобождения от этого зла. Как бы Иисус здесь призывает нас, будь сам игроком. Не просто смотри с трибун там на спортивную игру, а сам участвуй, сам раздели эту радость. Какие плюсы сидеть на трибуне? Ну, если что не получилось там, да, ты там мазил, там промазал поворотом, там надо было так, куда ж ты там, ну, можно это так сказать, да. То есть ты как бы... Ты радуешься, когда победа, ну а если не получилась победа, ну ты там ругаешь там спортсменов, ты как бы не чувствуешь себя разочарованием, неудачником, это вот они там такие, да. Но, ну как безопасно так более-менее на трибуне сидеть, ты развлекаешься, ну особенно ты не потеешь, ничего, а развлечения не получаешь, да. Жить вроде бы как бы интересно. Другое дело спортсмен, он тренируется, он жертвует, у него есть разочарование, когда он промахивается, да, но у него есть такая же радость победы, которую тебе на трибуне сидящим не познать. И вот христианство – это вот это, когда ты вовлечен в игру. Ты не просто смотришь на героя веры, не просто смотришь, как тот там молится, как тот там постится. Ты сам в это вовлечен. Ты не просто слушаешь истории других христиан. Ты сам хочешь быть вовлечен. И когда ты вовлечен, есть риск, что у тебя не получится. Есть какое-то определенное разочарование, есть. Но зато радость победы, она просто будет неописуемая. И если я хочу усредненную какую-то жизнь безопасную, тогда да, мне надо сидеть на трибуне. Но если хочу полноты во Христе, я хочу следовать за Ним, то разочарование может прийти. Но и победа тоже это будет. И вот есть такие трудные ситуации, трудные вещи, трудные бесы, когда нужно проявить тот же самый инструмент. Ничего нового, тот же самый инструмент. Просто надо проявить, дополнить это молитвой и постом. Это та же самая вера, на самом деле. Та же самая вера. Это не какая-то космическая вера, у которой у меня нет, за которой надо молиться. Та же самая вера, просто которая проявляется в посте и в молитве. И Слово Божие, оно вот острое. Оно проникает до души. И оно обличает. О, род неверный и развращенный. Дух Святой не оставляет здесь нам какой-то лазейки оправдания. Неверный, развращенный. Неверно разворачивается. Это обличительно. У Иисуса серьезная тут такая реакция. Доколь буду с вами. Дух Святой, не, вот он обличает. Вот когда я читаю, ну, прямо Слово Божие остро как бы ранит меня, да, из-за моего неверия. Есть только две вещи, которые разлучают нас с Богом, или с Его обетованием, или с Его силой, или с Его победой. Две вещи, все просто. Или грех, или неверие. Или грех, или неверие. Только две вещи. Грех и неверие. Грех и... и вот здесь Иисус про это говорит. Неверный, развращенный. Вот почему этого не произошло. Все просто. Все просто. Ничего сложного. Здесь понятно. Неверие. Ну, вроде бы как бы понятно, почему неверия им не хватило в данной ситуации. Хорошо. А почему Иисус здесь говорит род развращенный? Почему Он их обвиняет в грехе? Ну, учеников прежде всего, да? В чем их было согрешение? В чем их было развращение? Что Иисус-то говорит, о, род, сколько буду вас терпеть. Вот, это мое мнение, но я уверен, поэтому говорю. Они думали две неправильные вещи. Первое, они подумали, это не воля Божья. Второе, они подумали, отец греховен или у отца слишком мало веры, поэтому ничего не получилось. Они сняли с себя ответственность. Они сняли с себя ответственность и возложили, первое, может быть, на Бога они возложили, не Божья воля, и второе, они, может, сказали, это там отец там грешный, поэтому там... Они возложили вину на несчастного отца. И вот мы тоже грешим, когда есть Божья воля, а мы лукаво говорим, ну, не Божья воля. И мы тоже грешим, когда вместо того, чтобы за неудачу возложить ответственность на себя, мы возлагаем на Бога. Вот это есть развращение, это лукавство, это грех. Вот ученики, они примерно так и сдались. Ну, не получилось. Ну, наверное, что-то какой-то... Может, мальчик согрешил, может, отец согрешил. Может, у него веры на самом деле нету. И вот в этом было лукавство и грех. Мы грешим сильно. Вместо того, чтобы помочь человеку, мы говорим, у тебя грех, поэтому вот это не получает. Или когда мы говорим человеку, ну, у тебя не хватает веры. Ну, посмотрите, отец-то он застарался, он старался. Он всю жизнь молился, да? Да, он должен был верить. Иисус ему четко говорит, все возможно верующему. Это возможно было тебе. Но его неверие, да, отца неверие, оно не препятствие нам, служителям Христовым, да, ученикам Христовым, которые наставлены, которые имеют правильное исповедание, ранами его мы исцелились и все такое. Его неверие, его слабость не должна мешать нам прийти и исцелить, и помочь этому человеку. Это наша ответственность. Не надо возлагать ответственность на этого несчастного, который так пытался, ничего у него не получилось. Если ты такой духовный, если ты веришь в физическое исцеление, так исцели. Исцели, помоги своей верою. Зачем возлагать ответственность за неудачу на этого человека? У него как бы веры нет, поэтому ничего мы не можем поделать, исцеления не будет. Вот это есть лукавство, вот это есть развращение. Нельзя возлагать ответственность на другого человека, если у тебя есть знание, у тебя есть власть. Да? И вот такое примерно произошло с учениками, такое примерно и происходит в наше время. человеку говорят там про исцеление, все-все, и иногда на него накладывают бремя, вместо того, чтобы, ну, раз ты такой все знающий, да, давай исцели, и ты его вдохновишь, и других вдохновишь, да, зачем ответственность на него возлагать? Или мы часто говорим, ну, не Божья воля, не Божья воля, как-то не Божья воля, если она открыта, что это Божья воля. Вот это есть лукавство, неверие и лукавство, вот эти вот неверие и грех, вот эти вещи, когда есть обетование. И почему они не происходят? Из-за нашего неверия или греха. Мы как вот, как Адам перекладываем вину на Бога, да? Ты мне дал эту жену. Вот так вот как бы скрытно он переложил. Не моя вина, ты мне дал эту жену. И вот мы тоже перекладываем всякими хитростями не Божьей воли, или у него грех, или у него неверие, поэтому с ним такое происходит. Но церковь-то имеет силу, имеет власть. Я верю, Дух Святой оставляет ответственность за неисцеление на нас, на церковь, на нас верующих. Этого не избежать, этого не надо убегать, этого не надо убегать. И у меня в жизни были неудачи, я знаю, про что говорю, это больно. Но лучше представить, лучше согласиться со своей лживостью, неверностью, чем обвинять Бога во лжи. Римлян 3 глава 4 стих там об этом говорится. Но не получилось. Но не надо обвинять Бога, что у него нет воли или там человек сам виноват. Не надо. Это тяжело, конечно, осознавать, что в Божьей воле была, но человек не получил помощь, не исцелился. Это тяжело. Из-за моего греха, из-за моего неверия. Тяжело осознавать. Разве можно так говорить вообще, да? Что из-за неверия, что ли, да? Человеку и так плохо. Его ребенок не исцелился. Или ребенок умер. И я хочу вот дать такую поддержку в таких трудных случаях, когда, ну, как наподобие учеников, не получилось, когда, не знаю, может, вы были в такой ситуации, может быть, вы слышали или услышите в будущем, что у вашего христианина, знакомого брата была подобная ситуация, когда не получилось, да. В интернете, может быть, кому-то это будет поддержка. Что, если не получилось? Что, если не получилось, да? Вот здесь учеников не получилось. Я слышал про христианскую пару, в интернете читал. Они, ну, верили в исцеление, церковь верила в исцеление, поддерживали, молились. Они говорили, ну, там ребенок был сильно болен. Они говорили родителям, друзьям, что мы не будем пострижены, Иисус наш целитель, все такое. Вот, ну, как под этим они, наверное, и отказались от медицинской помощи, и ребенок умер. Ребенок умер. И они разочаровались в Боге, в церкви, ушли из церкви. Все, у них такое разочарование. Это сильное разочарование, когда ты хочешь играть на поле, ты вдохновлен, и другие, может быть, даже идут, а у тебя не получилось. Вот, и в чем поддержка такая, чтобы не разочаровываться? Потому что такие неудачи, они могут быть, они могут быть. Это наша вина, но они могут быть. Оно произошло с апостолами. Вот смотрите, Моисей, да, вот мы изучали гору Преображения. У Моисея это тоже не получилось. Он очень хотел войти в землю обетованную, и у него не получилось. Он не вошел туда из-за неверия. Откройте со мной числа 20 глава. С 10 по 12 стих. Так, 20 глава, с 10 по 12 стих. Правильно я сказал? «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И, подняв Моисея руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пил общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю обетованную, которую я даю ему». И Моисей не вошел в землю обетованную, он умер так на горе, издалека только увидел. У него было сильное желание, он посвятил, он оставил Египет, 80 лет в пустыне провел, сначала с овцами, потом с людьми, и его мечта не исполнилась из-за неверия. Из-за неверия, ну, Бог четко там говорит, да. У него не получилось, да.
Он так и умер. И это трудная вещь, да? Но, то есть обетование Божие в жизни Моисея не исполнилось из-за его неверия, да? И вот здесь примерно тоже это не исполнилось в учениках из-за их неверия, ну и греховности. Но Моисей, смотрите, гора Преображения. Вот он на горе Преображения. Посреди Израиля разговаривает с самим Мессией в великой чудесной славе. Моисей не постыжен. Моисей не постыжен. И знаете, если такое произошло, падение в жизни, ну да, ну умер, по неверию, да, моему церкви, неважно, не заканчивается. У нас есть вечная жизнь. Не нужно, это тяжело, да, но не нужно оставлять Бога, оставлять церковь. Потому что, как у Моисея, у нас есть вот эта слава. Да, не получилось в этой жизни, но мы живем вечно. И верующий, он не будет постыжен. Да, делают ошибку. Апостолы сделали ошибку, но не проявили они веру. Не проявили они веру. И у нас, возможно, такое будет. Но не надо говорить, что Бог не верен, что Бог не любит. Нет. Всякий человек лжив. Проблема во всех нас. Но слава Богу, что у нас есть второй шанс. Слава Богу, что у нас есть вот эта безопасность в жизни вечной. Что у нас есть слава. И умерший ребенок там будет, да? Если ты вот, ребенок-то умер, он пошел на небеса. А ты вот огорчился, и ребенок-то будет в вечности. А ты где будешь? Поэтому тебе, если ты хочешь увидеться с этим ребенком, ты продолжай вере. Это тяжело, но ты продолжай вере. И раз ты любишь своего ребенка, скучаешь, хочешь увидеть его, продолжай вере. Только через веру в Иисуса Христа ты сможешь с ним встретиться. Поэтому нет причин унывать. Иисус доказал свою любовь, да? Ну хорошо, физическое исцеление произошло. Но Иисус доказал свою любовь, то, что умер за мои грехи. Самое главное, мы получили духовное исцеление. Самое главное. Если у Моисея не получилось, у учеников не получилось, может с нами такое происходить. Не надо впадать в какой-то ступор. Да, это тяжело. Это не тупик. Это не тупик. Бог благ. И надо просто продолжать, учиться продолжать в вере. Да? Вот. Определенные будут уроки хорошие из этого. Да? Вот. С Богом все в порядке, с Его любовью все в порядке. Вот. И в конце концов, ну, не исцелился ребенок, ну, он перешел в лучший мир, пришел в лучший мир. Ну да, была Божья воля для исцеления, была бы великая слава Божья через это, да. Да, возможно, многие бы пришли в церковь через это чудесное исцеление, да, с дерзновением бы провели, да, но не произошло это. Но это не конец. Кажется, как будто Бог не поддержал свое слово, не поддержал свое обетование, не поддержал свою славу, как будто он наставил. Нет, нет. Гора Преображения, она в конце концов настанет. Это борьба. Борьба, ну как вот мы знаем, вот, допустим, Великой Отечественной войны, было много поражений у советской армии, но в конце концов была победа. Было горькое поражение, но в конце концов победа. И вот мы должны иметь эту серьезную веру. Даже у нас, если не получилось в вере, все равно продолжать в вере, понимаете? Все равно продолжать. Ну а почему? Надо это услышать. Из-за неверия. И из-за нашей греховности. Вот почему это не происходит. Бог нас не подвел. Бог нас не подвел. Божье обетование все да и аминь. Да и аминь. Поэтому просто надо смириться, поплакать, ну и продолжать потом дальше опять. С 22 по 23. Ничего не будет невозможного, Иисус сказал. Ничего не будет невозможного. Ничего не будет невозможным. С 22 по 23, 17 главы Матфея. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и на третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Путь учителя, он путь узкий. Да? Этот путь учителя, он наш тоже, учеников его. Все возможно, да, с Иисусом. Все возможно верующим, да. Но это борьба, это узкий путь. Это трудно. Мы ведем борьбу, да. И есть полегче бесы, есть посложнее бесы, да. Каких-то мы победим, каких-то, может быть, мы не сможем победить, как здесь произошло с учениками, да. Но это борьба. Иисус, вот он сражался до крови на кресте с грехом, он сражался, да.
Поэтому нам надо смотреть на Его подвиг, на Его любовь, на Его жертву, не ослабеть нашими душами, потому что наши-то проблемы-то еще и не такие. Вот. И просто продолжать вере. Бог кого любит, того наказывает. Вечный плод будет, святость. И даже наше падение Бог обратит в славу. Вот Моисей, он у него нет разочарования. Он продолжает служить Богу. И так же мы. Так что, если что не получилось, не сдаваться. Но не бояться пробовать. Не бояться пробовать. Если ты боишься пробовать, конечно, тогда будешь сидеть на трибуне смотреть. Потому что вот там один там попробовал, и вот такое с ним произошло. Нет, я лучше так, в усредненной жизни такое будет. Ничего особенного интересного не происходит, но и зато больших разочарований нет. Да? Ну, примерно так же они и хотели в Египте остаться. Да, там тяжело, но так более-менее стабильно. Но Иисус силен нас вести в то, что Он обещает. Он силен. Если Иисус обещает, Он силен. Продолжать верить, брать пример с Иисуса Навина, с Халевым. С 24 по 27 стих. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахмы и сказали, «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или податей? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его, отдай за меня и за себя». Даст, конечно, он же учитель, он хороший, конечно, он даст. Вот. Бог силен нас удивлять, Бог силен нас удивлять. Но надо закинуть удочку. Надо иметь веру, понимаете? Бог силен. Он пошел, закинул, да, это потрясающее чудо. Первая рыба и там монета, ну как так, да, вообще. Для рыбака это тоже было, конечно, Петра удивительно. Бог силен нас удивлять, но должна быть вера, должна быть вера. Мы должны закинуть удочку. Аминь.